1 Коринфянам, 15 глава. Павел пишет. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно веровали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божью. Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все, когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуясь в том похвалою вашу, братью, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашем. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые? И в каком теле придут? Безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет. И каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть. но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные, тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано, первый человек Адам стал душой живущей, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победу». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Вот такая глава. Всего занимает 7 минут, чтобы прочитать всю главу. Не так много. Но какая истина? Теолог Эрих Сауэр писал: «Мы живем в пасхальное время». Это время начинается с воскресения Искупителя и кончается воскресением искупленных. Между этими берегами лежит духовное воскресение тех, кто призван к жизни через Христа. Итак, мы живем между двумя Пасхами. И в силе первой Пасхи мы идем встречать последнюю Пасху. Последняя Пасха, на которую ссылается Сауэр, это телесное воскресение верующих. И мы с вами живем между двумя Пасхами, дорогие братья и сестры. Первая Пасха – Христос воскрес. Вторая Пасха, последняя Пасха, которую мы ждем, это наше телесное воскресение. И Павел пишет послание к Коринфянам в ответ на многие проблемы, которые у них были, с которыми они столкнулись. У них были расколы, у них были проблемы с нравственностью, они не понимали роль мужчин и женщин в церкви, у них были проблемы с духовными дарами и причастием. И одна из больших проблем, которая была у Коринфян, был вопрос воскресения. Это не то, что они не верили, что Иисус воскрес. Они были не против того, что Иисус воскрес. Они не верили, что они сами воскреснут. И Павел уделяет огромный раздел, как вы поняли, огромный раздел именно доказательству воскресения верующих. В этой главе, в 15 главе, апостол Павел не доказывает им, что Христос воскрес. Они верили в то, что Христос воскрес. В этой главе Павел доказывает, что они воскреснут. Но почему это было важно? Почему Павел уделяет такой огромный раздел своего послания именно доказательству воскресения верующих? Ну, почему Павлу просто не сказать: ну, не верите в воскресение, не верьте, ваше дело. Доживете, увидите, что воскреснете. Но Павел так не поступает. Интересно, что Павел завершает главу выводом. Он пишет все до 58 стиха, и в 58 стихе Павел говорит: «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Вот этот стих завершает учение Павла о телесном воскресении. И с одной стороны, он может звучать как-то достаточно странно. Как бы, Павел, ты же говорил о телесном воскресении, причем здесь твердость, непоколебимость. Но, братья, дорогие сестры, вот этот стих как раз показывает результат. Что произойдет с нашей жизнью, если мы будем верить в воскресение нас, в наше воскресение, в телесное воскресение. И можно другими словами сказать, что вера в наше будущее воскресение дает нам стабильность, он говорит, твердость, непоколебимость и побуждает нас жить для Христа, служить для Христа. Интересно, Джон МакАртур в своем толковании написал, что если вы устраните воскресение, если вы станете отрицать эту чудесную и решающе важную истину об искупительной работе Бога, вы тем самым устраните одно из самых важных побуждений, заставляющих приходить ко Христу и жить для Христа. Вы знаете, я так думал, что мы могли бы вот здесь вот остановиться и закончить проповедь. Я бы мог сказать, ну что, дорогие братья и сестры, верьте в свое будущее воскресение, и в результате вы будете жить непоколебимой жизнью, будете служить для Господа и будете знать, что все, что вы делаете, действительно Господом отмечено. И я сомневаюсь, что многие из вас отрицают свое будущее воскресение. Я думаю, вот так вот, если посмотреть на вас, я думаю, что большинство из вас верит, что мы в будущем воскреснем. Но при этом я почти не сомневаюсь, что очень часто наша христианская жизнь нестабильна и неплодотворна. Почему же так часто мы встречаем христиан, или, может быть, мы сами являемся таковыми, которые выглядят очень неустойчиво или нестабильно? Почему эти христиане очень часто похожи на людей в Израиле? Помните, как-то Илия говорит в 3 главе книги Царств, он говорит, долго ли вам хромать на оба колена? И вот мне кажется, очень часто встречаешь христиан, которые как будто бы хромают на оба колена, постоянно то падают то в одно, то в другое. Постоянно нет никакой стабильности. Почему так часто встречаются христиане, которые говорят, я уже достаточно поработал для Господа, я уже так много сделал, мне нужно пойти отдыхать. Пусть другие теперь занимаются служением. Я уже свое отслужил. Вы встречали таких христиан, дорогие братья и сестры? Может быть, вы узнаете в чем-то себя. Но почему мы так живем? Ведь мы же верим в воскресение. Казалось бы, Павел говорит, поверите в воскресение. И это все, что он делает в 15 главе. Он доказывает им, вам нужно верить в то, что вы воскреснете. Поверите в воскресение, и ваша жизнь будет стабильной. Ваша жизнь будет плодотворной, вы будете знать, что ваш труд не тщетен пред Господом. Но как же так? Мы вроде бы верим в воскресение, но при этом очень часто наша жизнь абсолютно нестабильна. И при этом очень часто наша жизнь абсолютно неплодотворна. В чем проблема? Дорогие братья и сестры, я думаю, проблема в том, что мы говорим, что мы верим в будущее воскресение. Но в реальности мы живем так, как будто эта жизнь – все, что у нас есть. Мы говорим, что мы верим в воскресение, но в реальности живем так, как будто эта жизнь – это все, что у нас есть. Павел говорит, вы верите в то, что вы воскреснете? Живите в свете этой истины. Живите верой в то, что вы воскреснете. Но что это за жизнь? Я хотел, чтобы мы с вами разобрали, что это за жизнь, и посмотрели, может быть, где мы уходим в сторону, и почему, вот глядя на то, что Павел говорит, Христос воскрес, это то, что мы с вами празднуем на этой неделе, и в течение вообще всего года, и постоянно можно праздновать воскресение Христа. Но он говорит, Христос воскрес, в свете этой истины вы понимаете, что вы воскреснете, и у вас может быть стабильно плодотворная жизнь. Но что это за жизнь такая? Давайте посмотрим. Из этой главы, всей главы, я думаю, что апостол Павел свой вывод строит таким образом, чтобы всю главу подвести к нему. И он дает нам три характеристики жизни, которая верит в воскресение. Жизнь, которая реально живет верой в будущее воскресение. И первая характеристика жизни, которая верит в будущее воскресение, это жизнь Христом и Евангелием. Жизнь Христом и Евангелием. Потому что, как я сказал, каждое утверждение Павла в 58 стихе в выводе основывается на том, что он говорит им раньше. И Павел призывает, если вы заметите, да, на 58 стих, Павел призывает: «Братья мои возлюбленные, будьте тверды и непоколебимы». На чем это основывается? На чем основывается наша твердость? Можем ли мы просто сказать: ну вот я поверил, что мы воскреснем, и на этом будет моя твердость? Друзья, твердость и непоколебимость основывается на нашем понимании Христа и Евангелия. Недаром Павел начинает эту главу, смотрите, первый стих, что он говорит им? 15 глава, первый стих, он говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал, которое вы приняли, в котором утвердились, которым спасаетесь». О чем Евангелие? А Евангелие о том, что Христос, смотрите, да, дальше он пишет, 3-4 стих: «Я преподал вам, что и сам принял, Христос умер за грехи по Писанию, Он погребен был, Христос воскрес третий день по Писанию, Он потом является, Христос – центр Евангелия, Христос умер за наши грехи». И дальше большой раздел, да, все, что он продолжает дальше, он говорит о Христе. Смотрите, с 12 стиха он говорит: «О Христе проповедуется», 12 стих. И, кстати, я хочу, чтобы вы сейчас посмотрели в своих Библиях, потому что этих стихов не будет на презентации. Вы можете посмотреть, как Павел часто упоминает Христа во всей главе, но особенно в самом начале главы. 12 стих, смотрите, он говорит: «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес». Он говорит: «Если нет воскресения мертвых», 13 стих, «то и Христос не воскрес». 14 стих: «А если Христос не воскрес, проповедь наша тщетна». 15 стих: «Если бы мы бы оказались уже свидетелями о Боге, потому что мы говорили, что Бог воскресил Христа, а Он не воскресил Христа». Опять Христос. 16 стих: «Если мертвые не воскресают, Христос не воскрес. Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, и умершие во Христе погибли». Снова и снова и снова Павел говорит о Христе. Он восстанавливает их взгляд на Христа. Он говорит: посмотрите на Христа. Посмотрите, что Христос говорит. Павел жил Христом и Евангелием, поэтому он прибегает именно ко Христу, к Евангелию. Он не пытается их убедить в воскресении, в телесном воскресении, используя какие-то другие техники. Я не знаю, что у них было на тот момент, каким образом они могли еще утверждать, но Павел, будучи мудрейшим человеком на тот момент, мог придумать какие-то еще возможности доказать им воскресение. Он мог куда угодно повести коринфян, чтобы доказывать, но он этого не делает, потому что он понимает, что им нужен Христос и Евангелие. И, дорогие друзья, настоящая вера в будущее воскресение будет давать нам твердость и стабильность только тогда, когда это будет жизнь Христом и Евангелием, потому что основа всего только во Христе. Но я думаю, что вот здесь у нас часто возникает еще один вопрос. По крайней мере, у меня возникал всегда. Мы довольно часто говорим эти слова: «жить Христом и Евангелием». Я думаю, что вы замечаете это. Это то, к чему мы призываем. Это то, к чему призывают проповедники, это то, к чему призывает Писание. Мы говорим: нужно жить Христом, нужно жить Евангелием. Но я думаю, следующий шаг, где часто мы проваливаем: а что это значит? Что значит практически жить Христом и Евангелием сегодня? Вот спросите сейчас себя: вы живете Христом и Евангелием? Вот задайте себе этот вопрос. Вам не нужно отвечать мне, вам не нужно никому соседу отвечать. Просто задайте себе вопрос. Я живу Христом и Евангелием. Почему так много верующих, включая даже тех, кто серьезно относится к своему христианству, живут в тихом отчаянии? Почему жизнь многих верующих кажется абсолютно неполноценной и унылой? Ведь мы же говорим, если ты живешь Христом и Евангелием, то у тебя должна быть твердость и стабильность. Если ты понимаешь Христа и Евангелие, то у тебя должна быть уверенность во Христе и в Евангелии. Друзья, почему мы живем унылой и неполноценной христианской жизнью? Я думаю, что единственный ответ на это наш искаженный взгляд на Христа и Евангелие. Ну, например, у коринфян наверняка был искаженный взгляд на Христа и Евангелие. Именно поэтому их постоянно кидало то в одну сторону, то в другую. Именно поэтому все послание, если мы почитаем все послание, первое послание коринфян, мы видим, как Павел исправляет их взгляд на Христа. Как он исправляет их взгляд на Евангелие. Но также и у нас. Очень часто мы рассматриваем Евангелие как дверь, через которую нужно войти. Нам нужно войти эту дверь, чтобы стать христианами. То есть Евангелие только для неверующих. Или как одного спросили человека, ты знаешь, что такое Евангелие? Он говорит, да, знаю. Есть Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, от Луки, от Иоанна. Вот это Евангелие. Это то, как он понимает Евангелие. Но, братья, дорогие и сестры, как только, получается, мы становимся христианами, то больше нам, значит, Евангелие не нужно. Ну, разве только, может быть, если поделиться Евангелием с кем-то из неверующих. И теперь только что нам нужно, после того, как мы стали христианами, нужно слышать задачи, нужно слышать наставления в том, как и что нужно нам делать на пути ученичества. Вот теперь мы уже христиане, нам Евангелие больше не нужно. Но заметьте, как Павел пишет, самый первый стих опять, 15 главы. Павел пишет, напоминаю вам, братья, Евангелие, и смотрите, он говорит, которое я благовествовал, которое вы приняли, и все это прошедшее, да, я вам благовествовал, вы приняли, затем он говорит, вы в нем утвердились, это прошедшее время, но затем он говорит, которым и спасаетесь. Заметьте, он не говорит, вы спаслись им. Он говорит, вы им спасаетесь сейчас. Мы не спасаемся Евангелием только в начале христианской жизни, а затем своими силами стараемся жить христианской жизнью. Дорогие друзья, мы достигаем финального спасения или прославления со Христом только благодаря Евангелию. Что значит жить Евангелием? Это значит, что нам необходимо знать, и напоминать себе каждый день, что Божья благодать. И, кстати, Божья благодать – это абсолютно все, что Бог нам дает в жизни. Божья благодать – это Его благословение, это Его ответ на молитвы, это даже наши переживания и трудности – это Божья благодать. Так вот, нам необходимо напоминать себе каждый день, что Божья благодать приходит к нам не на основании наших дел. Когда мы живем христианской жизнью, Божья благодать приходит к нам не от того, что мы стали слишком хорошими пред Богом, или наоборот, Божью благодать Бог убирает от нас, потому что мы стали плохими. Божья благодать приходит к нам на основании бесконечной добродетели Иисуса Христа. Только такое понимание будет давать нам твердость и непоколебимость. Достаточно часто, приходя на похороны, вы слышите свидетельства людей. И на похоронах люди обычно говорят все самое хорошее об умершем человеке. Ну, это правильно. Это правильно, потому что человек прожил жизнь, и хочется вспомнить доброе. Я недавно слушал проповедь, Пол Уошер проповедовал, и он рассказывает о том, как его мама перед смертью завещала ему, говорит, когда будут мои похороны, он говорит, ты выйдешь за кафедру, наклонишься, покажешь на этот гроб и скажешь, здесь лежит женщина, которая была нехорошей. И он говорит, и посмотри, как изменятся лица всех людей, которые думают, что мы спасаемся тем, что у нас хорошие дела. Он говорит, здесь лежит нехорошая женщина. Эта женщина на небесах не потому, что она была хорошей, а потому, что Иисус пролил свою кровь за грешников. Эта женщина не прожила хорошую жизнь. Мы не могли прожить хорошую жизнь сами по себе. Мы на небеса пойдем только потому, что Христос пролил свою кровь за нас. Мы спасаемся Евангелием не только изначально, мы спасаемся Евангелием и осознанием того, что Христос совершает для нас каждый день. Я недавно прочитал книгу, очень хорошую книгу, «Евангелие для повседневной жизни» Джерри Бриджес. Если вы не читали, прочитайте. Я знаю, что студенты, которые занимаются сейчас в классе Андрея Даниловича, у них было задание прочитать эту книгу. И вот в одной главе Джерри Бриджес пишет такие слова. Он говорит, нам не следует страдать от чувства вины и неуверенности в своих взаимоотношениях с Богом. Нам не стоит сомневаться в том, нравимся ли мы Ему. Мы можем начинать каждый день с глубоким, ободряющим осознанием того, что я принят Богом не на основании моих личных заслуг, а на основании беспредельно совершенной праведности Иисуса Христа. Дорогие друзья, верите ли вы в то, что единственным основанием для вашего правильного положения перед Богом является праведность Христа? Или же вы все еще чуть-чуть полагаетесь на свои религиозные заслуги? Если вы еще чуть-чуть полагаетесь на свои религиозные заслуги, то я спешу огорчить вас. Вполне возможно, вы еще не спасены. Потому что именно об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам, в послании к галатам. И об этом Павел говорит, что если мы берем Христа и говорим, что самого Христа, его Евангелия нам будет недостаточно, нам нужно что-то добавить, нужно что-то к нему приложить. Он говорит, Евангелие перестает быть действенным. Евангелие перестает быть действенным. Так вот, верите ли вы в то, что единственным основанием для вашего правильного положения пред Богом является праведность Христа? Или же вы все-таки считаете, что чуть-чуть нужно мне где-то подслужить, чтобы помочь ему, чтобы спасти? Если вы для своего спасения явно верите только во Христа, то придерживаетесь ли вы до сих пор представления о том, что теперь вы должны заслужить Божью благосклонность? Да, я спасен, но теперь я должен заслужить Божью благосклонность с помощью своих дел. А как еще? Ну как-то Бог же должен меня теперь принимать. Я должен потрудиться, я должен заслужить это. Дорогие братья и сестры, послушание и добрые дела определенно важны для жизни христианина, и мы с вами об этом скоро поговорим. И об этом ясно утверждает весь Новый Завет. Однако, если вы пытаетесь совершать дела, послушание ради поощрения, зарабатывая себе надежду на вечную жизнь или Божью благосклонность в этой жизни, то такие дела становятся опасным грузом. Как только вы начинаете их добавлять себе, вы добавляете себе опаснейший груз. Мне нравится, как апостол Павел назвал все эти заслуги, которые мы можем добавить, или благосклонность, которую мы пытаемся заслужить у Бога, он назвал это щитой или просто отбросами. Посмотрите послание Филиппийцам 3 главу. Филиппийцам 3 глава, 7 стих. Апостол Павел пишет такие слова здесь. Он говорит о своей прежней жизни, он говорит, что для меня было преимуществом, или вот здесь он использует, жалко, у нас нет английской версии, но он здесь использует такие слова, как gain and loss. Это бухгалтерский термин. Он говорит, вот что для меня было в категории gain, или то, что моего заработка, вот то, что для меня было преимуществом, он говорит, то ради Христа я перенес совсем другую колонку. Это мои потери. Это то, что я потерял. Он говорит, я почел щитою. Но посмотрите, как он продолжает. Он говорит, это не только было в сравнении с моим прошлым, не только с моей прошлой жизнью. В 8 стихе он говорит, да и все почитают щитой, или почитаю этой потерей ради чего? Ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. И он говорит, для Него я от всего отказался и все почитаю. И у нас в русском перевели таким хорошим термином за ссор. Но буквально он там использует слово навоз. Говорит, я все почитаю за навоз, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона или, там, может быть, от моих дел. Но он говорит, но с той, которая через верою во Христа, с праведностью от Бога по вере. И дальше он говорит, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Для чего? Это то, о чем мы с вами говорим. Чтобы достичь воскресения мертвых. Это то, ради чего жил Павел. Дорогие братья и сестры, жизнь, ожидание воскресения – это жизнь Христом и Евангелием. Это не жизнь нашими заслугами. Это не жизнь нашими делами. Это не жизнь, которую мы просто пытаемся заслужить у Бога что-то. Абсолютно все, что мы делаем, все наши решения, все наше служение, все это должно совершаться с пониманием этой реальности. Христос – центр, Христос – сущность всего, Христос во мне и все вокруг Него. Только когда ты понимаешь, что все благословения, все испытания, которые приходят, они приходят от Бога не в результате твоей хорошести, так скажем, или в твоей плохости. Нет, они приходят от Бога в результате того, что Он решил дать тебе. И вот только тогда ты будешь иметь твердость и стабильность. Как Павел называет это в 58 стихе 15 главы, он говорит, «Братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы». Тверды, то есть стойте так, что вас ничто не может сдвинуть. А непоколебимость – похожий термин, но буквально его вообще невозможно сдвинуть. Вот я, когда подумаю о непоколебимости, мне кажется, это вот огромный бетонный куб. Он стоит, его ничто не сдвигает. Ветер может дуть, вот там сейчас торнадо проходит по стране, ты смотришь, как домики взлетают, как карточные домики. Все улетает, но этот бетонный куб стоит, и его ничто не колышет. Он говорит, будьте такими, и это возможно только если мы верим, что наша жизнь строится только на Христе и Евангелии. Именно поэтому Павел их возвращает к Евангелию, ко Христу, говорит, смотрите. Но это первая характеристика. Первая характеристика жизни ожидания воскресения. Есть и вторая характеристика жизни, которая верит в будущее воскресение. И это жизнь усердного служения. Жизнь усердного служения. Опять же, в 58 стихе, подводя итог этой главе, Павел говорит, братья возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы. И дальше он говорит, всегда преуспевайте в деле Господнем. Всегда преуспевайте в деле Господнем. Слово преуспевать буквально означает быть или существовать в изобилии. То есть иметь значительно больше, чем можно было бы ожидать. Я когда думаю, преуспевать или изобилие – это вот что-то, что настолько много, что ты не можешь с этим справиться. Ну, самый простой пример – это берете стакан и кувшин воды. Если ваш кувшин больше, чем стакан, и вы начнете воду перелить в стакан, то воды будет в стакане в изобилии. Но это можно перенести на что угодно. Изобилие, не знаю, у кого-то может быть изобилие в деньгах, что он не знает, куда их девать. Если вы не знаете, подскажите, я подойду, скажу вам, куда их деть. Ну, на самом деле, просто изобилие, когда всего много. Павел говорит, у вас должно быть такое изобилие в деле Господнем. В деле Господнем. Понимание того, что Христос нас спас и оправдал, и мы теперь предстанем пред Богом не своими заслугами, ни в коем случае не ставит нас в положение Живи как хочешь. Но ты же не своими заслугами спасаешься. Теперь живи как придется, делай что хочешь. Христос тебя все равно примет. Нет. Посмотрите, что апостол Павел говорит в 29 стихе. 15 главе, 29 стих. Он говорит, иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, для чего крестятся для мертвых? Он говорит, для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Он говорит, я каждый день умираю, свидетельствуясь в том похвалою вашей, братья, которые я имею во Христе Иисусе Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. И дальше Павел говорит, кстати, в 33 стих это пословица. Он взял их пословицу греческую, говорит, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Это не Павел, он просто берет пословицу, он говорит, вот смотрите, так и происходит в жизни. Поэтому говорит, отрезвитесь как должно. Не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Возможно, у вас сразу возник вопрос по 29 стиху. Что это за крещение для мертвых? О чем здесь Павел пишет? Что делают крестящиеся для мертвых? Мертвые совсем не воскресают, если... На самом деле мы до конца не знаем. Это один из самых сложных текстов для толкования. Никто не знает точно. Но, скорее всего, апостол Павел здесь пишет о языческой практике. И говорит о том, что была такая языческая практика, где люди проходили очищающее омовение в море, без которого никто якобы не мог рассчитывать на блаженство после смерти. И как бы там ни было, апостол Павел здесь говорит, смотрите, даже язычники что-то делают. Они делают какое-то служение. То есть они готовы ради того, чтобы эти воскресли, язычники, которые они думают, что они воскреснут для Бога, они готовы идти там совершать определенное омовение. Он говорит, даже язычники готовы это делать. Он говорит, но тем более мы. Мы готовы, он говорит, подвергаться бедствиям ежечасно. Мы готовы каждый день умереть. И он говорит о своей борьбе тут в Ефесе. Он говорит, борьба в Ефесе со зверями – это одно из прямых подтверждений. Кстати, борьба в Ефесе – это, скорее всего, событие книги Деяний 19 главы, где Дмитрий Серебренник настроил огромную толпу против Павла. Помните, они шли и кричали «Велика Артемида Ефесская!». И Павел, когда описывает это событие во 2 Коринфянам 1 главе, 8 стихе, он говорит, «Не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии». Асия – это Азия или Ефес как раз. «Потому что мы оттягчены были чрезмерно и сверхсилы так, что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти». Он говорит, что мы готовы были, что нас там растерзают. Мы готовы были, что мы там умрем. Но это было не единственным случаем в жизни апостола Павла. Для Павла это почти нормальное состояние. В этой же книге, во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, апостол Павел пишет в 23 стихе, он говорит, «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было палками по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями». И дальше он говорит, в труде, в изнурении, часто в дене, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже, в наготе. Ты только читаешь это, думаешь, как это возможно? Я, кстати, недавно перечитывал книгу «Деяния апостолов». Я читал и думал, Павел, как ты можешь это делать? Ну вот по-человечески, ну давно должен был сказать, я иду на пенсию. Так, все, сколько меня уже там побили, посидел, достаточно, потрудился. Мне нужна пенсия. Я уже старый, мне нужно отдохнуть. Я потрудился, достаточно. Но мы видим, что так не происходит. Я вспоминаю, как один проповедник назвал Павла, он говорит, как неваляшка. Я не знаю, вспомните такую куклу русскую, да? Ее кладешь, только отпустил, она поднимает сразу. То ее опять положил, только пустил, она опять поднимается. И вот этот Павел точно такой же. Его в тюрьму посадили, он только вышел. Дальше идет, проповедует. Его камнями побили, разошлись, он встает. Дальше идет, проповедует. Как, Павел, как ты можешь это делать? Братья и сестры, наш текст говорит, что Павел это делал только в свете будущего воскресения. Будущее воскресение поощряло его к этому. Это жизнь в свете нашего будущего воскресения. Если мы реально верим, что мы воскреснем, мы не только будем верить, что мы живем Христом и Евангелием, мы понимаем, что мы не живем только ради этой жизни. Мы живем ради того, что нас ожидает. Джерри Бриджес в этой же книжке «Евангелие для повседневной жизни» пишет очень замечательные слова. Он говорит, есть прямая взаимосвязь между верой в праведность Христа и рвением в деле Христа. Чем больше человек почитает щитой свою праведность и овладевает через веру праведностью Христовой, тем больше стимул ему жить и трудиться для Христа. Интересно, он дальше говорит, одна и та же христианская деятельность, заметьте, одно и то же служение, что бы вы ни делали, одна и та же христианская деятельность может быть либо выражением нашей собственной праведности, при помощи которой мы думаем заслужить Божью благосклонность, либо выражением любви и благодарности, поскольку мы уже имеем Его благосклонность. Братья и сестры, во всем этом есть другая сторона. Если мы с вами живем так, как будто эта жизнь земная, все, что у нас есть, то мы приходим к пониманию, что давайте есть и пить, ибо завтра умрем. И, к сожалению, очень часто христиане живут именно таким принципом. Я совсем недавно узнал один термин. Термин называется FOMO по-английски. Не знаю, слышали вы такое или нет. FOMO – это означает fear of missing out, или страх что-то упустить. Все вокруг нам говорит, тебе нужно поехать туда, тебе нужно приобрести вот это. Ой, а у тебя еще вот этого нет, а без этого ты вообще жить не сможешь. Ну тебе обязательно вот это нужно, и то нужно. И люди с утра до вечера работают, чтобы не упустить возможность. Чтобы не упустить возможность и то получить, и это попробовать, и то заиметь. Работают и работают. А когда же служить? Ну, извините, служить некогда. У меня есть fear of missing out. Я боюсь, что я что-то не успею. Мне же не нужно не отстать от других. Другие уже съездили и туда, я еще только в одно место съездил. Я же должен успеть везде. Интересно, что Павел очень строго обращается к таким верующим. Вы заметили, да? Он говорит, отрезвитесь, не грешите. Потому что, возможно, ваше такое отношение к служению показывает, что вы на самом деле не знаете Христа. Это очень серьезный момент, братья и сестры. Очень серьезный. Жизнь в ожидании Христа – это жизнь, посвященная служению. И если человек посвящает свою жизнь тому, чтобы успеть за всем, что ему предлагает этот мир, может быть, даже это не греховные дела, то в итоге он разочаровывается. Христос сказал об этом так в Луки 16 главе. «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не ради этим». Говорит, не можете служить Богу и мамоне. Такого не бывает. Жизнь ожидания воскресения – это жизнь Христом и Евангелием, это точно. Но это также жизнь усердного служения. И это служение может быть очень разнообразным. Если вы заметите, в 58 стихе, 15 главы Павел, когда пишет, он говорит, всегда преуспевайте в деле каком? Заметили, он говорит, в деле Господнем. Павел называет это дело Господне. Это любое дело ради Господа. Оно может быть абсолютно незаметным. Может быть, даже никто и не знает, что вы это делаете. Родители, когда вы воспитываете своих детей и мучаетесь где-то с ними, тратите ночь напролет или что-то еще. Может быть, никто этого не знает. Но это если ради Господа, это служение. Если кто-то приходит в церковь и что-то делает, что никто не замечает, и это ради Господа, это служение, это дело Господне. И в этом еще одна характеристика жизни, которая верит в будущее воскресенье. И у нас осталась еще третья характеристика. Третья характеристика – это жизнь ожидания Божьего Царства. Жизнь ожидания Божьего Царства. Или по-другому мы можем сказать, это жизнь надежды на то, что Бог установит свое Царство. Заметьте, в 58 стихе, в своем выводе 15 главы 1 Коринфянам, Павел говорит, преуспевайте в деле Господнем, и дальше говорит, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Но ведь как часто кажется, что труд такой незаметный. Как часто кажется, что труд не дает никакой пользы. Как часто жены могут думать, слушай, ну я вот своему мужу служу и служу и служу, и никто не замечает. Мало того, что никто из церкви не замечает, даже муж этого не замечает. Как часто человек может приходить сюда в церковь и делать какое-то дело изо дня в день или там из недели в неделю, и к нему даже никто не подходит и не говорит «спасибо, что ты сделал», потому что никто не замечает. Но апостол Павел пишет, труд ваш не тщетен пред Господом. Интересно, что с 35 по 57 стихи Павел пишет о том, что все верующие воскреснут в новых телах. У нас нет времени, чтобы углубиться в этот текст. Но буквально Павел говорит, что у каждого верующего будет новое тело, такое же, как у Христа, воскресшего Христа. Но интересно, Павел подчеркивает, зачем нам нужны новые тела. Посмотрите на 50 стих этой главы. Павел говорит, скажу вам, братья и сестры, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, тление не наследует нетление. Нам нужны новые тела, чтобы мы могли в них быть в Царстве Божьем. Чуть раньше, в 24 стихе, апостол Павел говорит, затем конец, когда Он, то есть Христос, предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу, ибо Ему, Христу, надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Павел ожидает этого царства, именно поэтому он ожидал воскресения мертвых. И поэтому, когда он говорит, что труд ваш не тщетен пред Господом, он подразумевает, что в этом царстве Бог абсолютно все учтет. Господь знает все, что вы сделали здесь на земле. Абсолютно Он оценит это в своем небесном царстве. Мне очень нравится, когда Христос говорит о небесном царстве в 25 главе Матфея, как Он это описывает. Смотрите, 25 глава Матфея, 34 стих. Христос говорит, тогда скажет царь тем, которые по правую сторону Его. То есть это те, которые спасенные. Он говорит, придите, благословенно Отца Моего. И дальше говорит, наследуйте царство. То есть вы пришли в царство. Придите уже в новых телах, уготованы вам от создания мира. И почему он говорит, придите? Он говорит, потому что алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда? Когда мы видели Тебя алчущим и накормили? И жаждущим или напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным? Или в темнице, или пришли к Тебе? Смотрите, и царь скажет ему в ответ. Труд ваш не тщетен пред Господом. Все, что вы сделали для Господа. Он говорит, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Павел ожидал будущее небесное царство, он жил ради него, трудился ради него. И он поэтому в книге Деяний 20 главе говорит, я ни на что не взираю. Деяния 20 глава, 24 стих. Я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Дорогие друзья, Бог не принимает нас на небеса благодаря тому, что мы сделали или не сделали. Бог принимает нас только благодаря жертве Иисуса Христа. Вы знаете, иногда христиане начинают думать, ну мне бы там попасть на небеса, вот где-то там, знаете, у входа сесть, там вот на последней лавочке. Мне хотя бы там у порога, да? Или порога, вот так некоторые говорят. Вот где бы там, или проскользнуть где-то через боковую дверь, чтобы никто не заметил, и там где-то я вот в небесное царство попаду. Но мы понимаем, что это не так. Апостол Петр рисует абсолютно другую картину нам. Во втором послании, в первой главе, 10 стихе, апостол Петр говорит: «Братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание». И он говорит: «Так поступая, никогда не приткнетесь». Смотрите, опять стабильность, да? «Потому что так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». И вот эта, вот эта фраза «откроется свободный вход» еще можно перевести: «вас будет ожидать пышный прием». Вы не сможете туда проскользнуть через какую-то боковую дверь. Вы не придете туда просто, чтобы сесть где-то в конце на лавочке. Это картина торжественного и славного возвращения домой. Это очень похоже на то, когда победители возвращались с войны. Их встречал весь город. Все готовы были их принять. Их приветствовали ликующие толпы, оркестры играли. Именно так будет с нами, братья и сестры. Если мы стараемся делать твердым наше звание и избрание. Ну, интересно, что из этого послания некоторые говорят: ну звание и избрание сделать, это нам нужно, значит, поступать таким образом. И там вот все христианские добродетели, которые Петр перечисляет, раньше он говорит: покажите в добродетели вашу рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпения и так далее. И он говорит: вот, если ты будешь делать это, то значит ты так вот себя подготовишь путь. На самом деле все эти христианские добродетели не являются основанием для пышного приема, не являются основанием для свободного хода. Скорее всего, это средство, это наше служение, при помощи которого мы делаем твердое наше звание избрания. То есть, другими словами, мы подтверждаем сами себе, что мы новое творение, что мы новое творение во Христе и действительно имеем надежду вечной жизни. У меня есть последняя цитата Джерри Бриджеса. Хочу вам прочитать. Если у вас будет возможность, прочитайте эту книгу. «Евангелие для повседневной жизни». Джерри Бриджес говорит: «Никто не проскользнет в боковую дверь небес с опущенной головой или, как говорится, поджав хвост. Нет, нет и тысячи раз нет. Каждого, кто стал объектом Божьего призвания и избрания, ожидает пышный прием в вечном Царстве Христа. И не потому, что мы заслужим этого, как на похоронах у мамы Пола Уошера, он сказал, это была нехорошая женщина. Не потому, что мы заслуживаем этого, а потому, что мы были одеты в безупречную одежду праведности Христа. Именно потому, что мы едины с Ним, объектом бесконечной любви и восхищения Отца, мы также будем приняты как объект Его любви и восхищения. Братья, дорогие сестры, это жизнь Евангелием. Мы ожидаем воскресения Небесного Царства, но не потому, что мы такие праведные сами по себе. Мы ожидаем этого благодаря праведности Христа. А наши дела, дела ради Господа, даже самые незаметные, подтверждают, что мы живем Христом. И там, в этом Небесном Царстве, наш Господь отметит абсолютно каждое, самое маленькое дело, которое было сделано ради Него. Это жизнь ожидания нашего телесного воскресения. Такой жизнью жил Павел. Такой жизнью жили и живут многие верующие. Я хочу спросить тебя, дорогой друг, а живешь ли такой жизнью ты? Живешь ли ты Христом и Евангелием? Живешь ли ты жизнью усердного служения и жизнью ожидания Царства Божьего? Если нет, скорее всего, тебя будут ожидать те разочарования, искушения, которые были у коринфян. Потому что, если взять вот тот вывод, который Павел делает в 58 стихе 1 Коринфян 15 главы, и повернуть его назад, он говорит, если вы не будете жить верой в воскресенье, реально жить, не просто говорить это на словах, а реально жить, то тогда вы не будете тверды и непоколебимы. Тогда вас будет постоянно шатать и носить в разные стороны. У вас не будет труда. Вам не будет желания трудиться никакого. У вас будет только эта жизнь здесь и сейчас. Только чтобы попробовать и ничего не упустить, что здесь происходит. И, конечно же, весь ваш труд будет казаться вам тщетным и бесполезным. А самое главное, само спасение всегда будет под сомнением. Вот каждый раз, когда я встречаю человека, который сомневается в своем спасении, который говорит, я не знаю, как, вот что. Это человек, который реально не верит в свое будущее воскресенье и не живет этой жизнью. Мы живем в пасхальное время. Это время начинается с воскресения Искупителя и кончается воскресением искупленных. Но живешь ли ты ожиданием воскресения? Я вспоминаю Эндрю Мюррея. Бог сильно использовал его в Южной Африке в 19 веке. И в 895 году он страдал от боли в спине в результате травмы, полученной много лет назад. Однажды утром к нему приходит женщина, когда он завтракал. Точнее, приходит женщина к нему в дом, и ему передают, что пришла женщина, находится в серьезной беде, хочет знать, если он может что-то ей посоветовать. И Мюррей передал своему помощнику листок бумаги и говорит, просто передай этот листок бумаги. Это то, что я записывал для себя. Может быть, это ей поможет. Вот что было написано на том листке бумаги. Это Мюррей написал себе. И он написал, во время беды говори. Во-первых, он привел меня сюда. Я по его воле нахожусь в этой трудности. На этом я успокаиваюсь. Во-вторых, он сохранит меня в своей любви и даст мне благодать в этом испытании поступать, как его дитя. В-третьих, он сделает испытание благословением, уча меня уроком, который он намерен мне дать, и работая во мне той благодатью, которую он намерен даровать. И, наконец, говори себе, в свое время он может вывести меня отсюда. Как и когда он знает. Другими словами, братья и сестры, говорите, я здесь по Божьему предназначению, я здесь под его охраной, я здесь под его наставлением, он меня через это учит, и я здесь на его время. Такой взгляд не меняет наши обстоятельства, но позволяет нам сохранить равновесие и не унывать. Мы идем с вами встречать последнюю Пасху. И мы идем ее встречать в свете первой Пасхи. Так что давайте жить жизнью, которая реально ожидает этой Пасхи, ожидает нашего будущего воскресения. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за то, что сегодня мы еще раз вспоминаем замечательный праздник. Христос воскрес ради нашего оправдания, но Христос воскрес также, чтобы стать тем первенцем, которому последуем мы. Мы вспоминаем ту первую Пасху, и мы знаем, что мы движемся ко второй Пасхе, когда мы сами воскреснем. Господь, ну помоги нам не просто признавать это на словах, но помоги нам реально жить в свете этого. Помоги нам жить Христом в своей жизни, жить Евангелием. Помоги нам жить жизнью усердного служения и жить для того, чтобы ждать Твоего Царства. Это то, ради чего мы здесь живем. Благослови нас, Господь, в этом во имя Христа. Аминь.